Каким образом кандидату от объединенной оппозиции удалось перевести игру во второй тур? Какие ошибки правящей партии позволили противникам власти одержать тактическую победу? И кто наставлял грузинских политиков на тернистом предвыборном пути? О закулисье работы штаба оппозиции нашему корреспонденту в Тбилиси Владимиру Унанянцу рассказывает наш гость недели, главный политтехнолог команды Григола Вашадзе Виталий Шкляров.
Виталий, как национальное движение вышло на вас? Может быть, кто-то посоветовал? Почему именно вы?
Прежде всего, потому что я, наверное, один из немногих экспертов по выборам, особенно специализирующийся на выборах в авторитарных режимах, особенно в Восточной Европе. Я много работал в России, много работал на избирательных кампаниях, вел их и консультировал против Путина за смену власти. И, прежде всего, один из, по-моему, немногих, если не единственный специалист русскоговорящий в американской политике. Это, кстати, тоже редкость. И да, на меня просто вышли и попросили, пригласили. Я так вот встретился с Михаилом Саакашвили, он меня пригласил на встречу и предложил подумать, как можно помочь грузинской демократии выиграть в очень конкурентных и несправедливых условиях. Да, то есть, когда нету много финансов, когда есть у оппонентов и деньги, и обмен ресурс. То есть, вот ровно моя специализация.
То есть, именно Михаил Саакашвили был инициатором вашего участия в предвыборной гонке на стороне Григола Вашадзе?
Первое мое знакомство было таким, да. Возможно, они просто слышали о успехах тех антипутинских кампаний, которые мы в прошлом и позапрошлом году вели в России. Мы смогли впервые в истории не только России, но даже в мировой практике политтехнологии. И за это, кстати, получили 6 золотых медалей в Международной ассоциации политических консультантов в этом году и 5 в прошлом году. Как раз вот за такие избирательные кампании, когда, как в Москве в прошлом году, мы вели параллельно, одновременно 1017 независимых кандидатов. То есть мы эффективно вели 1017 избирательных кампаний в одно и то же время, из которых 267 людей избрались. При этом это были люди не из политики, это были оппозиционных взглядов люди, и это, конечно, такого нигде не было еще, не только в России и в мире. Я в этом смысле такой со своей командой первопроходчик.
Несмотря на то, что вы говорите, что вели кампании против Путина в России, грузинская мечта не устает повторять, что Григолу Вашадзе помогают российские политтехнологи, причем связанные непосредственно с Кремлем. Как вы можете это прокомментировать?
Это достаточно смешная ситуация, потому что весь русский народ пугают страшилкой Саакашвили. Посмотрите, начиная от обращения президента Путина, общения с прессой везде. Какой страшный Саакашвили, какой страшный Саакашвили. А приезжаешь в Грузию, и оказывается, тебя пугают здесь дружбой с Кремлем точно так же. И Саакашвили якобы лучший друг и прислал своих консультантов от Путина. Ну, по-моему, это очень смешно. Люди должны все-таки смотреть на действия политиков, а не на такие желтые сплетни и чепуху.
Что привнесла ваша команда в предвыборную кампанию нацдвижения такого, что позволило ему, как считают многие специалисты, переиграть штаб Саломы Зурабишвили и, соответственно, правящей партии? Чего не хватало нацдвижению до вашего прихода?
Вы знаете, инструментарий практически всегда одинаковый. Здесь мы не приезжаем с каким-то там суперпалочкой, выручалочкой или с какими-то нанотехнологиями. Как правило, речь идет о том же инструментарии, как обычно, но он просто возведен в более там, в перфекционизм, можно сказать. Мы прежде всего поставили, очень хорошо построили команду, сеть, поле. Мы, самое главное, смогли привести сюда ту разработку, тот софт, да, то программное обеспечение, которое мы разрабатывали, обкатывали годами на оппозиционных кампаниях в России. В этом смысле это, знаете, такое, я шучу, хороший первый российский экспорт. Да? Экспорт, как вести правительственные кампании в условиях полного контроля. В этом смысле мы, конечно же, привезли сюда кучу технологий. Это программное обеспечение, это управление, менеджмент ресурсами, людьми дистанционно. Это система и контроля, и постановки задач. Это контроль, мониторинг дня выборов. Да? То есть мы создали параллельно ЦИКу систему, которая в реальном времени могла контролировать результаты, сообщать любой человек анонимно мог любые случаи фальсификации либо нарушения избирательного права на участках. Это все в реальном времени. И мне кажется, вот такой, знаете, open source, да, то есть такая открытая и анонимная система и помогла отчасти, потому что в 21 веке все-таки открытость информации – это главная сила. Да, и смогли нужным образом мобилизировать их, дисциплинировать команду и вот создать эту машину, которая хорошо работает.
К слову о машине, которая хорошо работает. Компроматы, информационные вбросы, которые мы видели в последнее время. Ваших рук дело? Я имею в виду их точечное, дозированное, так сказать, использование.
Вы знаете, здесь вопрос не в том, что там наших, не наших. Еще раз, компроматы же не придумываются. Это факты, да, это факты, которые налицо. И в 21 веке, в эпоху прозрачности, рано или поздно каждый коррупционер должен понимать, что факты коррупции станут явью. Каждый бюрократ должен понимать, что факты непотизма станут явны. Каждый человек, который делает неправомерные либо какие-то нарушения закона, должен понимать, что это рано или поздно станет явью. Поэтому здесь вопрос не в том, как ловко мы осветили, а в том, что государство стало коррупным, и это никуда не годится.
Но согласитесь, что это стало явным непосредственно во время предвыборной кампании?
Да, конечно, это стало явным во время предвыборной кампании, но иногда совпадают вот такие вещи, а иногда целенаправленно преподносится, да. Но еще раз, сама же проблема не в факте озвучивания, а в том, что есть такие чиновники, и они управляют государством. Вот в нормальной системе, особенно в таком государстве прогрессивном, как Грузия, такому не должно быть места.
Смотрите, в 2012 году, когда к власти, собственно, и пришла грузинская мечта на парламентских выборах, была использована похожая история, то есть тоже были вбросы, тоже были компроматы, и это и сыграло, кстати, достаточно серьезную роль в поражении национального движения. Это осознанное повторение было все-таки или просто так сложились обстоятельства?
Я думаю, так сложились обстоятельства, но с другой стороны, все-таки не этот компромат не позволил в 2012 году выиграть выборы. И все-таки другие причины. Прежде всего, компроматом можно какую-то часть электората в кавычках возбудить и заставить прийти на выборы. Но в целом результат был обусловлен не компроматом, а недовольством людей, которые устали от несправедливости, устали от экономической нестабильности, устали от безработицы и так далее. То есть это главный мотиватор. Люди хотят жить хорошо, будучи эталоном, когда ты эталон демократии, когда ты эталон государства, которое вырвалось из зависимости там совка и стало самодостаточным, из тебя спрос в 10 раз больше, и будь к этому готов.
Вы говорите, что в 2012 году люди устали, и пришла новая власть. Теперь люди опять устали, и опять надо поменять власть. Но Григол Вашадзе кандидат от нацдвижения, то есть той силы, от которой люди, как вы сказали, устали 6 лет назад. Насколько формуле сменяемости власти соответствует возвращение власти прежней?
Ну, значит, во-первых, это не кандидат от нацпартии, это кандидат от объединенной оппозиции. Это все-таки один из партий, это совсем другая ситуация, когда оппозиция объединилась и смогла выдвинуть лучшего, по мнению всех членов, участников коалиции, кандидата. Во-вторых, безусловно, любая сменяемость власти хорошо. Сам факт сменяемости власти и гарантия транзита власти и сменяемости политиков необходимы условия для того, чтобы вот такие ошибки не повторялись. Вот знаете, как в Российской Федерации, там, кто как не он, вот это плохо, да, это как раз таки путь к автократии и монополии власти, и, соответственно, к застою.
Кстати, об оппозиции. То, что кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе и еще несколько кандидатов, не прошедших во второй тур, заявили о намерении поддержать Григола Вашадзе, это стало приятной неожиданностью? Или все же существовала какая-то предварительная договоренность?
Ну, во-первых, это была, безусловно, и приятная неожиданность, потому что человек сдержал слово. Было в рамках коалиции договоренность, в рамках Европейской партии ИПП была договоренность в случае второго тура, прохождения во второй тур Бакрадзе, что коалиция будет поддерживать его кандидатуру, а, соответственно, в случае прохождения кандидата от коалиции Европейская Грузия будет поддерживать этого избранника. Вот в этом смысле это было приятной неожиданностью, не то что неожиданностью, а все-таки хорошим фактом, что господин Бакрадзе сдержал свое слово и первым заявил о поддержке Вашадзе во втором туре.
Возвращаясь к теме, которую поднимала и поднимает грузинская мечта о том, что в штабе Григола Вашадзе работают российские политтехнологи. Вас можно назвать российским политтехнологом? Ведь помимо России вы также работали в США с Бараком Обамой и Берни Сандерсом. И в Германии с Ангелой Меркель. Так чей вы политтехнолог? Российский, американский или немецкий?
Я назвал бы себя больше американским политтехнологом, потому что лет 10 уже живу в Вашингтоне и и при этом никак не могу быть российским, потому что по гражданству я белорус. Так вот, это про меня. А то, что люди, ну или, скажем, оппоненты используют эту риторику для того, чтобы запугать людей и отвести от главного, от сути, да, чтобы выиграть выборы, скажу лишь одно, что нужно разбираться внимательно, за кого голосовать, потому что для одной стороны, мне кажется, главное победить, а какая цена, этому не важно. А для другой стороны, мне кажется, важно, чтобы процесс был честным. Важно, чтобы эти выборы состоялись.
А в чем, по-вашему, главный просчет грузинской мечты на этих выборах?
В том, что они 6 лет не заботились о людях. В том, что они 6 лет заботились о своих дачах или своих карманах, либо о своих родственниках, а не о маленькой стране, которая заслужила большего. И в том, что они продолжают, вместо того, чтобы спокойно уйти и дать дорогу, как называется, молодым, да, или другим, они вот цепляются всеми там зубами за эту лодку, за эту власть, и не видят самого главного, что это всего лишь вопрос времени. Даже если они выиграют сейчас, то в следующий раз или на парламентских будет совсем другая расстановка. Поэтому, с моей точки зрения, самый главный просчет — это в том, что они, ну, не сильно дальновидны в этом, да, то есть политика нелинейная, политика — это та сфера, где побеждает сильнейший, и так должно быть.
Скажите, а предложение на 2020 год к вам уже поступало?
Нет, еще не было.
Вы политтехнолог, специалист и, в хорошем смысле слова, наемник. Если бы поступило предложение, скажем, от грузинской мечты проконсультировать их к 2020 году, вы бы подумали над этим предложением?
Я подумал бы над любым предложением, которое ориентировано на сменяемость власти, на позитивные перемены и на хорошего кандидата. И я же не хочу сказать, что грузинская мечта вот такие плохие. Нужно понимать, что при всем том, что они во многом неэффективны и, может быть, коррумпированы, либо автократичны, они тоже наверняка сделали много всего хорошего. Здесь вопрос не в том, хороший или плохой, не в черном или не в белом. Мир имеет много оттенков, и политика также имеет много оттенков. Здесь важно в эффективности, да, то есть если эта команда уже не настолько эффективна, то ее нужно менять. А это не говорит о том, что грузинская мечта — плохие люди, поэтому, безусловно, любой, кто хотел бы какие-то привнести перемены в политику, сделать процесс более эффективным, точным и лучшим для людей, я буду с удовольствием всегда любую такую партию, любого такого политика консультировать.
С гостем недели, главным политтехнологом команды Григола Вашадзе Виталием Шкляровым, беседовал наш корреспондент Владимир Унанянц.